Вот вы затронули такую тему, отец Александр, ответственность человека за окружающих людей, которые могут сделать из их слов, из их призывов выводы, которые приведут к трагедии, которые приведут их к греху. И при этом вот человек, который грех совершил, он у всех на виду, и все могут его и осудить, и наказать, и так далее. А человек, который, собственно, своими призывами и, или своим воспитанием довел человека, как бы привел его, подтолкнул, скажем так, все равно выбор свободной правды у человека есть, человек может отказаться, но, тем не менее, есть некто ответственный за то, что человека подтолкнули к этому греху. Этот человек обычно остается за кадром где-то. Это может быть журналист, который сеет в своих передачах и в своих статьях ненависть к кому-то, потом совершается убийство, и люди начинают говорить, что ну так мы же это все читали, мы же видели, что вот таких вот людей, что это вообще не люди. Ну почему я не могу его убить, если это не человек, и я прочитал об этом или услышал, или там в передаче кто-то это сказал, что вот эти люди вот этой нации, или этой ориентации, или вот ну, они не люди. Ну, соответственно, к ним и отношения, да, то есть мы же знаем, что прежде чем заставить людей убивать друг друга, надо определенную категорию людей расчеловечить, надо объяснить, что они не совсем люди. Ну, как вот в нацистской Германии Унтерменш. То есть это вот люди низшая раса, или вообще они не люди. Ну и, соответственно, и потом и призывать особенно людей не надо будет убивать. Раз эти твои сограждане не люди, значит, можно с ними делать все, что угодно, и, собственно, тут же призыва будет не надо. Поэтому, наверное, на Нюрнбергском процессе речь шла ведь не только о непосредственных исполнителях, о тех людях, которые сжигали в печах, которые людей убивали различными способами в концлагерях и так далее, а речь шла и о тех, кто своей пропагандой призывал ко всему этому и создал вот такую вот атмосферу в обществе, когда вот такое стало совершенно нормальным и не только неосуждаемым, но и принимаемым как должное. То же самое у нас было в стране в годы большого террора. И я вот об этом хотела бы поговорить. Вот на уровне государства, общества, это может кончиться очень серьезными последствиями. Но мы ведь часто видим это и на уровне, наверное, и общины, и какого-то рабочего коллектива, что люди безответственно относятся к своим словам, к тому, что они там распространяют клевету о других людях или просто говорят о них какие-то вещи, такие осуждающие, которые другого человека могут подтолкнуть к каким-то поступкам. Вот бывает ли такое, какие-то такие вещи в христианских сообществах, православных, и как вот с этим можно изнутри как-то не то что бороться, но вот как-то справляться и как-то избегать этого?
Не, ну они, конечно, везде вот и встречаются, и могут быть естественным образом, когда Евангелие становится вторым, когда заповедь упраздняется преданием. Ну, это уже было в жизни при Христе, когда он осуждал фарисеев, которые упразднили заповедь Божью, упразднили своим преданием. Так и здесь, когда Евангелие становится на второе место, когда забывают о Христе и говорят очень много о каких-то других вещах, то происходит вот эта вот переоценка ценностей, второстепенное становится на главное место, а то, что должно быть главным, центральным, жить в сердце человека, то, вокруг чего и должна быть построена жизнь, становится где-то далеко, просто признается декларативно. Иногда на это могут ссылаться, вот, но в результате это приводит, ну, не приводит ни к чему хорошему, потому что вот этот вот градус ненависти, градус озлобления, он повышается. И как вот мы видим, как фарисеи озлобились на Христа, не только фарисеи, а потом и саддукеи, но сначала фарисеи озлобились на Христа, и постоянно шли против него, потому что он говорил не то, что они хотели услышать. Так и здесь, если человек что-то главное выделяет и начинает в это верить, и говорит, вот мы в это верим, все остальное для нас является не важным, поэтому человек, даже если он один христианин, другой христианин, называет себя, но при этом для них в центре не Евангелие, не Христос, получается вот такая ситуация, что то, во что он верит, если другой в это не верит, другой с этим как-то вот не согласен, то его, такого человека, можно и уничтожить. Но мы знаем все, как бы это в Средневековье это же было как бы доведено до некоторого логического завершения, когда такие люди вылавливались, сжигались по разным признакам. Это же христианские были все сообщества. Это было, в принципе, ну, в основном, конечно, это было в католических странах, это более было доведено до некоторого логического совершенства. Вот эти вот грехи христиан, которые, самый главный грех – неверие во Христа. Так или иначе, христианский грех неверия во Христа звучит, конечно, парадоксально, но он именно больше всего связан с тем, что человек что-то вторичное выдвигает на первое место, начинает в это больше верить, этим жить.
А современное православное общество, оно, можно сказать, что свободно как-то вот от этого?
Современное православное общество, мне кажется, очень разнородное. Может быть, в этом и сила современного православного общества и надежда на будущее, на спасение какое-то, что вот эта разнородность, непохожесть одних общин на другие. И вот если только не будет такого вот клеймения, если будет, что все равно, даже если мы там с кем-то в чем-то не согласны, но они все равно православные, ходят, стараются причащаться. Ходят, стараются причащаться, но в чем-то вот у них есть какие-то разногласия. Вот если смогут, несмотря ни на что, вот прощать другому другие взгляды, то, наверное, да, это будет надежда на спасение. А если этого не будет, то если будут желания уничтожить и как-то полностью осудить, понятно, к чему приведет все это.
Я-то имела в виду более такие частные истории. Вот, допустим, бывает ли такое на приходе, когда один человек, один член общины вдруг не может справиться с обидой с какой-то, ну, на другого человека?
Я понял, как это постоянно, естественно. Это не, это по умолчанию.
Я думаю, то есть это никуда не девается.
Это и не может никуда деться, и не должно деться. Человек приходит такой, какой он есть, со всеми своими проблемами, грехами, и действительно, один другому нравится, другой этому не нравится. Начинают говорить и всячески говорить, что вот там тот там не должен делать то-то. Это как-то бывает, конечно, облечено в маску благочестия, вот, но когда вот один не может потерпеть другого, вот происходят такие духовные проблемы. Но если на это внимание не обратить, я говорю, если со стороны настоятеля сильно не поддерживать, оно как-то потом затухается, и потом человек уже исповедуется в этом.
А всегда человек замечает за собой вот такие вещи?
Ну, не знаю, бывает долго человек может что-то не замечать. Это уже зависит от того, как человек, ну, старается исполнить заповеди. Все так или как говорит у нас один из святых последнего времени, Игнатий Брянчанина, все мы в прелести. Как, то есть, с чего нужно борьбу с прелестью начать? Того, чтобы признать, мы в прелести живем. Вот. И после того, как человек признает это, все равно же, если ты постоянно только и думаешь, будешь думать, что ты в прелести, тоже ничего хорошего из этого не выйдет. Ты будешь постоянно бояться, оглядываться по сторонам. А не впал ли я еще где-нибудь в прелесть? Это будет еще большая прелесть. Что называется, смирение паче гордыни бывает. И вот в данном случае, когда человек живет в общине и вот где-то впадает в какое-то заблуждение, Господь по промыслу своему так устраивает, что человек рано или поздно может увидеть свой грех, свою проблему. И вот это дает ему смирение, когда он видит, в чем он впал в прелесть, в чем он впал в какое-либо заблуждение или искушение, и вдруг он это увидел, и ужаснулся, и покаялся в этом, это в итоге и рождает смирение в человеке. И вот такой уже смиренный человек может другого принять, даже если тот ему не нравится, может его принять, не только принять, но и покрыть, простить. Вот это, собственно говоря, прощение и есть. Когда два человека сталкиваются, они начинают сталкиваться сначала на уровне того, что друг другу не понравились, или один другому не понравился, неважно. А потом все это обрастает еще историей какой-то. Что называется, история болезни есть. А здесь есть история такого искушения, падения. А должна у нас там на самом деле быть история прощения. Вот история прощения заключается в том, что когда человек увидит в себе, что он по какой-то причине этого близкого ненавидит, потому что в нем есть проблемы, большей части, а не в том. Ну, это известная притча о сучке и бревне. Вот она, эта известная притча, она говорит нам о том, что в 99% случаев, когда мы кого-то не принимаем, мы против кого-то выступаем, проблема всегда в нас. Это связано и на личном уровне, и на уровне национальном, может быть, связано, когда есть расовая ненависть, а есть национальная ненависть, которая происходит по разным причинам. И тоже имеет свои какие-то исторические корни. И имеет исторические какие-то проблемы, грехи. Вот простить это все друг друга, найти выход из создавшейся ситуации, оно требует смирения человека. Вот путь к смирению, история смирения, она тоже так по щучьему велению, по своему хотению невозможно взять и смириться. Это не подвластно на самом деле человеку. Почему спасение — это не наших рук дело, а дело рук Божьих. Также и смирение. Не всегда мы сами можем взять и смириться. Мы можем покориться, бывает. Но вот чтобы смириться, здесь необходим воля и действие Божие необходимо. А человека лишь требуется вот как-то идти к этому, так устраивать свою жизнь, чтобы Господь действовал в твоей жизни, и ты вот открывал для себя это смирение. И через это смирение происходит прощение другого человека. Даже если он другой нации, другой культуры.
Значит, даже если он другой нации.
Ну, имеется в виду нации, которые там исторически есть. Имеется в виду исторические противостояния, которые есть в разных частях света. Такие исторические противостояния. Сейчас не буду это все говорить. Если даже так, то вот через смирение есть возможность прийти к такому прощению.
А вот вам лично что тяжелее всего прощать людям?
Мне?
Да.
Да, не знаю даже. Ну, наверное, когда тебя унижают. Когда ты еще попадаешь из-за этого в ситуацию такое, что тебе самому немножко стыдно, если там чего-то испугался, какой-то страх тебя коснулся. Вот это, наверное, сложнее всего простить. Потому что все остальное как бы не так важно.
Вот обычно люди все отвечают предательство.
Большинство людей это не самое могут страшное. Простить. Не предательство. Предательство, да, оно больно дает. Если оно связано с унижением, но все-таки когда тебя унижают, а что значит унижают? Значит, к тебе относятся как к игрушке. Равнодушно, ты никто, как вот кот с мышкой. Играет, кто тебя может унизить? Тот, кто тебя сильнее, тот, кто тебя вот статуснее, да? Тот, кто от тебя совсем не зависит никак, вот тот тебя может унизить. Вот эти вот вещи, они являются основой для классовой борьбы.
Ну вот, кстати, я уже немного задевала эту тему. Вот мне кажется почему-то, что часто людям бывает сложнее гораздо простить близкого человека, именно потому, что от людей посторонних, мы, в общем, как-то привыкли, наверное, жить уже как в джунглях, в современном обществе. И, в общем, даже выходя на улицу или там, передвигаясь в транспорте, ну, мы, в общем, постоянно настороже, и мы особо не ждем ничего хорошего от посторонних людей. И, наоборот, очень радуемся и удивляемся, когда посторонний человек вдруг нам вот что-то доброе, хорошее сказал, сделал. Иногда от таких вещей надолго настроение повышается, нам приятно, тут неожиданно. А от близких людей мы ведь обычно не ждем удара какого-то в спину. И именно поэтому, если вот это происходит, если тебя предает близкий человек, что-то плохое тебе делает, вот это, по-моему, самый большой удар по человеческой психике, душе. Да, это тяжелее всего
простить. Нет, здесь другой все-таки момент. И это не просто простить сложно или невозможно. Просто невозможно оставить отношения на том уровне, которым они были после предательства. Вот в чем проблема. Здесь дело даже не в прощении, а в том, как дальше жить. Потому что если близкий человек, которому ты доверял, с которым, как вот у царя Давида, вместе ходил в храм, искренний там твой, этот тебя вот предал, да, вот это вот сложно потом все это восстановить и начать отношения, как будто ничего не случилось. Нужно какое-то особое покаяние, чтобы этот человек стал другим. Вот этого другого уже можно простить, если он стал другим.
Но есть же случаи, когда возможен только полный разрыв. И тогда уже, может быть, на расстоянии человека можно простить.
Да, потому что если предательство в близких отношениях произошло, предательство, то простить, я говорю, сложно. Именно потому, что невозможно дальше продолжать такие же отношения. А вот когда человек тот изменился, иногда это происходит через время какое-то, когда люди расстаются и себя начинают вспоминать. И да, вот бывает такое сожаление.
Я вот вспоминаю одну историю, которую священник эстонский рассказывал у себя в соцсетях, в живом журнале, о том, как одна из его прихожанок вот обнаружила, узнала о том, что в течение нескольких лет ее муж растлевал ее детей, как отчим, будучи отчимом. И вот с чем она потом, с какими жуткими, трагическими проблемами столкнулась, это отдельная история. Но вот мне кажется, что в такой ситуации, вот по человеческому рассуждению, понять совершенно невозможно, как вообще можно тут простить, хотя как ни странно, бывают же случаи, когда женщины закрывают на это глаза. То есть они могли бы догадаться, но совершенно сознательно закрывают глаза, и более того, даже, собственно, там дочь, допустим, обвиняет в том, что это ты виновата, а не мужчину, который все это сделал. Но вот если женщина, как говорится, нормальная, адекватная, то вот как ей такие вещи, вот как такое вообще можно простить?
Человеческими силами возможно, но невозможно оставить ситуацию, как она есть. Невозможно вот после этого,
конечно,
сохранить брак.
Ну там, да, там вот тоже долгая история была, как она спасала от него детей и так далее. Это таких историй много, сколько женщин убегают от семейного насилия, если есть куда, если есть какое-то убежище и так далее. Но вот вопрос, прощение вот это дело какое-то растянутое на долгие годы, может быть? Когда человек вот постоянно как-то должен бороться вот с этими своими чувствами ненависти, обиды, желания отомстить и желания человеку зла, это может, наверное, ведь годами продолжаться, вот эта борьба.
Может, да. Великая скорбь называется, когда человек долгие годы живет вот в состоянии вот этой опустошенности, когда ему было причинено зло, вот так вероломно, коварно, и он ничего не может с этим сделать, вернуть ничего нельзя.
А как человек в таком состоянии, если это верующий человек, христианин, причащаться в состоянии, когда ты не простил кого-то, нельзя, да? Ну, как бы вот по букве, да?
Нет, все-таки.
А как?
Нельзя причащаться, если твой брат имеет на тебя что-то.
Ну, обычно священники спрашивают после исповеди. бывает такое, ну, да, часто. Да. Всех ли вы прощаете? Ну, да. Не держите ли на кого-то зла?
Да.
И что делать человеку, который в состоянии вот этой борьбы может находиться многие годы? Ему либо надо лукавить...
Бороться?
Нет, а я говорю, как быть с церковной жизнью, с исповедью?
Как? Человеку
с
нужно причастие, чтобы простить. Поэтому...
То есть он должен откровенно говорить, что я пока не могу найти в себе силы простить.
Так. Он должен откровенно себе давать отчет, что он, стоя перед чашей, перед Евхаристией, должен обратиться к Богу и вот в этот момент преодолеть внутри себя ту ненависть, даже ту обиду, лучше сказать, ненависть, а обиду, которая в нем поселилась. Здесь какой ведь момент? Обида – это очень глубокое чувство. Ну, одно из самых глубоких. Оно пронизывает всю глубину человеческую, имеет, иногда обретается в бездне человеческого духа. И поэтому, как бы человек себя не убеждал, обижаться плохо, ты себе только хуже делаешь, а он все равно обижается. Это вот можно представить, такой образ я всегда рисую. Вот представьте, что вот корабль у вас есть, лодка, и вы на ней плывете. И вот дно, самое дно лодки внизу, оно начинает потихонечку подтекать. И сколько не убеждай, ты же плывешь и как бы давишь всей лодкой, всей массой. И вот внизу, если дырочка эта, не сверху где-то в верхнем борту, там, а прямо вот по этому, по килю, да, где-то дырочки, ты ничего не сможешь сделать, только вычерпывать. Вычерпываешь эту обиду, вычерпываешь. Вот. Ну, либо заклеить чем-то надо. Чтобы заклеить, должно все высохнуть. Чтобы как-то это все сделать и починить лодку. И вот так же в духовной жизни. Обида, она вот тоже это как вот на глубине нашей личности произошла вот такая трещина. И вода вот эта вот, которая наши все вот невзгоды, вот та жизненная вода, в которой мы идем, та жизнь, она начинает просачиваться. И человек с этой обидой сталкивается один на один. Вот есть только один способ преодолеть, это вычерпать эту обиду. А вычерпать ее можно не с помощью каких-то рациональных доводов, а с помощью молитвы. Молитва, обращенная к Богу, такая подлинная, истинная, истовая молитва, истинная, сердечная, лучше сказать, молитва. Вот эта молитва, она помогает на такую глубину своего духа опуститься, где ты можешь вычерпать, где ты можешь что-то с этим сделать. И поэтому я всегда в таких случаях советую, если у человека есть вот эта обида, он стоит перед чашей, вот есть, для чего литургия нужна, что мы приходим в храм, вот в это общее дело, видим наших дорогих братьев и сестер, которые нам открыты, и нас любят. И вот эта любовь братьев и сестер, она помогает вот обрести глубину молитвы. И вот на этой глубине молитвы, если мы можем вычерпать, можем прочищаться. Не смогли вычерпать, остались вот такие вот непрощенные, озлобленные. Ну тогда, что называется, думайте сами, решайте сами. Это ваш выбор был на самом деле. Вырваться, прорваться к Богу в молитве и к братьям и сестрам в любви. Либо остаться самому со своей обидой, закрытым. Тогда просто причастие будет формальным, оно не поможет человеку. Собственно говоря, вот подготовка к причастию, духовный именно момент, заключается вот в этом. Рассуждение о теле и крови Христа, говорит апостол Павел. То есть кто рассуждает о теле и крови Христа, тот может причащаться. Кто не рассуждает, то это будет причастие в осуждение. И вот это вот рассуждение о теле и крови Христа, рассуждение о том, как, за кого умер Христос, как он на кресте прощал, и что вот за того обидчика, который тебя обидел, и ты на него все равно обижаешься, и за него же Христос тоже умер, тоже искупил его своей кровью. И вот только вот это понимание поможет человеку прийти к правильному причащению и правильному действию.
Бывает же так, что кому-то труднее принять прощение, чем простить. То есть человеку и это бывает трудно. Человеку может быть легче, чтобы его там, не знаю, ненавидели, а вот когда прощают,
ну, тогда это тоже
человек чувствует себя должником каким-то,
ну,
что
тогда человек...
и сам себя не может простить.
Да, тогда человек тоже живет в нехристианстве, ему не нужно никакое прощение, он замкнут в своей гордыне тогда. То есть человеку, когда не надо, чтобы кто-то прощал, он просто в гордыне находится.
Есть ли, кстати, в Ветхом Завете какие-то законы, которые позволяют, может быть, снизить ответственность человека, которому даровано прощение? Я знаю, что в исламе, по-моему, есть. То есть если убийца прощен близкими убитого, то его не будут убивать, как это положено, а он может тогда заплатить какой-то выкуп. То есть я о чем хочу сказать, что прощение, оно ценилось даже в дохристианские времена, все-таки оно имело какой-то вес.
Без этого невозможно было жить. Но вот я говорю про убийство, то, что вот привел пример про Иава, там сказано, что если один коварно убил другого, то даже от жертвенника вот такого бери и совершай справедливую казнь, mm-hmm. потому что жизнь человека бесценна. Хотя, наверное, все равно вот не все приговоры осуществлялись, но за убийство, наверное, строго следили за этим. Если кто-то коварно убил другого, да? Вот. А вот все, что касается других вещей, то в Священном Писании есть очень много того, что связано с прощением. Не просто связано, но и предписывается прощение. Угу. Вот обычно же, вот, когда мы не можем простить друг друга, чаще всего, когда у нас занимают деньги и не отдают. Правильно? В основном.
Не знаю, по-моему, это не так сложно простить. Если сумма, конечно, очень большая.
Имеешь в виду большая сумма? Сложно. Нет, когда тысячи, две, там, по чуть-чуть, это понятно. А вот когда ты что-то копил серьезное, что-то серьезное копил, и вдруг тебя вот на это дело с тобой что-то так вот сделали, вот в данном случае бывает сложно простить. И вот в Священном Писании есть срок. В седьмой год делай прощение. То есть, если у тебя заняли, на седьмой год прощай все равно. Он у тебя занял, не смог отдать, значит, он уже и не сможет отдать. Лучше простить и забыть.
Но тут имеется в виду прощение все-таки формальное, что человек как бы списывает этот долг и не думает
неформальное.
О нем больше.
Это как раз-таки неформальное
прощение.
Может
быть, он потом о нем еще 27 лет думать будет,
вспоминать. А это думать — это одно, но он перестает требовать. Вот это самое главное. Вот, и здесь сказано, это Второзаконие 15 глава, с 1 стиха. В 7 год делай прощение, то есть это сказано, что нужно делать. То есть прощение, еще раз, вот этот момент, который я сказал, с чего мы начали.
Это делание.
Что это делание. Это поступки. То, что внутри тебя происходит, с этим ты можешь как-то бороться, еще что-то. А вот поступки – это самое главное, что вообще человек может в этом мире совершить. Итак, делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа, Бога твоего. С иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. Вот. Поэтому здесь момент вот этот вот. Здесь еще потом добавляется: разве только не будет у тебя нищего? Ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство. То есть, если у тебя будет нищий какой-то, видимо, какая-то особая проблема в твоей жизни, то можешь и через 7 лет требовать человека тот долг, который он тебе должен. Но вот если у тебя все нормально, все спокойно, идет жизнь, ты занял человеку деньги, в 7-й год прости, и тогда Господь тебя благословит. И вот на той земле, в которой ты живешь, Он даст тебе радость и изобилие.
То есть 7 лет это, получается, считался каким-то предельным таким сроком.
Да.
Когда уже невозможно в себе непрощение держать, да?
Да.
А как вы относитесь, самый последний уже вопрос, как вы относитесь к рекомендациям психологов о прощении и непрощении? То есть, когда нас призывают прощать не потому, что Христос так велел, а потому, что объясняется это вредно очень для психики, вредно более того для здоровья. То есть это отражается как-то на физическом состоянии человека. Это провоцирует болезни сердца, еще какие-то болезни, ну, даже не важно какие. Ну, короче говоря, если вы не прощаете, вы вредите этим самим себе и, в частности, своему здоровью. Ну, вот да. Оправданно ли, вот нет ли конечно. В этом какого-то лукавства? Можно же такими способами пользоваться, чтобы призывать людей прощать
можно,
друг друга?
Только сил нет, как правило, у людей.
Люди не понимают, что надо, но...
Да, не понимают, что надо, но, как правило, сложно простить, если серьезно был нанесен удар. Людям сложно простить. Надо, нужна сила, а силу можно взять только у Бога, чтобы простить. Вот. Почему выход из сложной ситуации может быть только такая месть, где твой враг корчится в муках, и ты радуешься, и после этого спокойно живешь, ты отомстил. Вот. Либо настоящее прощение, которое связано с тем, что ты желаешь спасения тому человеку, который тебе нанес непоправимый вред в твоей жизни. Тогда ты просто переводишь эту ситуацию в новую, на новый уровень, именно связанный с тем, что Господь начинает действовать в твоей жизни. Ну, в жизни того ближнего, которого ты простил. Вот на самом деле два выхода. Все остальное, психологи, конечно, много что могут говорить, но... Не часто помогают именно в духовной сфере. А прощение все-таки это духовная сфера. Они могут сколько угодно советовать, вот, но найти силы, чтобы простить, можно только во Христе.
А, кстати, в этой истории, которую я рассказывала о происшедшем в американском городе Чарльстоне, мне показался интересным еще вот такой момент, когда мэр города сказал о том, что мы должны заботиться не только о близких людей, которые пострадали, но и о близких вот этого убийцы, потому что подумайте, каково теперь им. Ведь это то, о чем вот
это
очень редко говорится.
Это предполагается, если они нормальные, адекватные люди. А если они сами его этими...
Если сами, идеями. То, конечно, но вот зачастую
тоже
же как бывает,
них,
что люди, которые, ну, в общем, и старались и воспитывать соответствующие и так далее,
такое
но
бывает,
вот
да.
Их ребенок совершил какой-то вот такой вот страшный поступок. И это же как потом отражается на всей семье, то есть их ненавидят заодно с ним, их тоже им хотят как-то отомстить, тоже их там да. Высказывают им и презрение, там, и осуждение. И так далее. И их горе, получается, оно вдвойне страшное, потому что и стыд, ужас и боль от того, что совершил их ребенок, и плюс еще вот общественная обструкция, вот это отчуждение от всего общества, которое осуждает. А здесь вот сразу поставлена вот такая вот задача, что надо помочь и вот этим вот, помочь вот этой семье. Но, во-первых, они понимают, что сына им уже никогда не увидеть, кроме как на свиданиях в тюрьме, а, скорее всего, его казнят. Может быть, он у них единственный. Но вот эта вот способность позаботиться даже о семье убийцы, подумать, мне кажется, это тоже проявление
ну, да.
христианских каких-то
это,
очень высоких чувств.
Достойно, что называется, похвалы такое. Отношение человеколюбивое. Ну вот еще раз подчеркну, лишь бы здесь не было это все только лишь декларативно. Это, видимо, очень христианское, это именно в плане баптистском город и место в Америке. Вот, и ну, именно христианское в плане количества исповедующих, количества ходящих в храм. Вот, и поэтому христиане по закону должны прощать. Мы как бы все это понимаем. И это все осознаем, но вот на каких мы условиях часто прощаем, все, что потом происходит, вот этот момент очень важный. Поэтому хотелось бы вот закончить, что прощение – это всегда дело Божие. Если мы вот где-то нашли силы, что мы смогли не помнить зла, преодолеть себе и не страдать, это не мы сделали, это Господь нас сделал.
Но первый шаг все равно ведь человек должен
первый
сделать.
Первый шаг человек делает в том, что обращается к Богу, чтобы он научил
прощение. То есть само собой оно все равно не снизойдет.
Само собой не снизойдет, да. Требуется усилие по тому, чтобы призвать Бога в ту ситуацию, в которой ты живешь.
Ну что ж, спасибо, отец Александр, вам за интересную беседу. Напомню, мы говорили о прощении. В студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.